полумифическое, полусекретное, но на самом деле вполне реальное воинское формирование.
Убивай, круши, все равно каким образом. Это восстание меньшинства против большинства.
За ним нужно следить, ему нужно подсказывать, ему его нужно успокаивать, когда бомбы начали рваться.
Основную тяжесть войны вынесли на себе и основную задачу выполнили именно русские наемники. Такое впечатление, что они успевали схватить только документы и деньги и убежать. А вся обстановка домашняя оставалась на месте.
Подпустил боевиков поближе и с криком «Это вам за пацанов» подорвал гранату.
Повозились, но уже вот саму группировку расчленить и уничтожить, на это их уже не хватало.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про», и сегодня говорим про Сирию, не только про Сирию, а в целом о ЧВК Вагнера. Такое, вы, я думаю, знаете, это такое полумифическое, полусекретное, но на самом деле вполне реальное воинское формирование, да, проще говоря, наемники. И наш прошлый выпуск про Сирию, там был, правда, парень, он был в действующей армии, контрактный, он был врачом. И, скажем так, пороха не нюхал на самом деле, потому что когда попал под первый обстрел, там чуть ли не все их подразделение, там не знало, что делать, да. А мы же говорим с Маратом Габидуллиным, это реальный участник боевых действий в Сирии, не только в Сирии, и автор вот этой книги «В одну реку дважды», мы обязательно разыграем одну, да, то есть это, наверное, первое такое документальное свидетельство вот глазами реального бойца.
Ну, во всяком случае, мне не попадались еще, чтобы кто-то в печатном виде, ну, в широкую продажу запустил такие книги.
Ну, и других свидетельств, я думаю, печатных после этого и не будет. А я напоминаю, что у нас спонсор выпуска Bitpapa, обмен крипты среди частных лиц очень быстро в Телеграме. Если вы трейдер, то тоже можете залететь и зарабатывать на обменах между частными лицами. Итак, давайте ЧВК Вагнера, то есть это миф, реально существующая организация, и что это плюс-минус из себя представляет?
ЧВК Вагнера — это, безусловно, реально существующая организация.
ЧВК — частная военная компания, правильно?
Это те же самые гражданские лица, не обязательно даже бывшие военнослужащие, которые заключают контракт именно с частной организацией на предоставление услуг, которые представляют из себя частная военная услуга.
Но кто может воспользоваться такой услугой?
Да, любой желающий, который может, подойдет по определенным параметрам.
То есть компания сама выбирает, поедем ли мы там оказывать услугу определенному правительству, определенной, не знаю, группировке или как? Или все-таки заказчик определяет, что вот давайте-ка наймем этих, или это обоюдо какой-то сторонний процесс?
Ну, скорее всего, это обоюдный процесс. Вот. Я, конечно, не посвящен в такие детали. Я не в высших эшелонах каких-то этой структуры работал. До конца все детали этого механизма мне неведомы. Вот. Ну, это ж, на мой, просто я предполагаю, что это такое встречное обоюдное движение заказчика и того, кто предлагает эту услугу.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Кто чаще всего использует вот услуги наемников, и вот в частности российских, к которым и вы имели отношение?
Лично я буду говорить только лишь о своем опыте. Вот, не буду залазить в сферы, в которых я не присутствовал, не участвовал. Я с 15 года, практически с момента поступления на работу вот в эту организацию, участвовал в боевых действиях в Сирии, поддерживая, скажу так, режим Башара Асада. С 2015 года по 2018 год. В 2019 году, в начале 2019 года я из этой организации уволился.
Почему вы говорите не правительство Асада, а режим Асада?
Ну, в реале, если посмотреть правде в глаза, это действительно режим. Причем не диктатура президента, это диктатура окружения президента. Это ключевые министры, начальник служб безопасности, приближенные к власти олигархи. Вот, они составляют такой круг. У меня сложилось личное впечатление, что Башар Асад чисто номинальная фигура, которая реальным влиянием в стране не имеет. Потому что у меня была возможность убедиться в том, что из своего опыта работы уже, допустим, в другой структуре, в другом ЧВК, убедиться в этом, в том смысле, что указ, который подписывает президент, он на месте для местных начальников, он ничего не значит, пока его не сориентируют, как нужно действовать. Человек в высших кругах правительства, который обладает реальной властью. То есть они могут саботировать любое указание президента на месте.
Ну, я представляю, как Асада это, наверное, сильно злит.
А может быть и не злит. Ну все, он, может быть, давно уже принял эти правила игры. Он изначально же как бы и не был предназначен для того, чтобы стать преемником. Он человек, который вполне себе мирной профессией вот, овладел, жил, работал, проходил практику в Великобритании. К вопросу о братском сотрудничестве двух стран, Сирия и Россия, да, почему-то он выбрал для практики своей не передовую платформу клиник Федорова, а именно Великобританию. Ну, потом, в силу определенных обстоятельств, после смерти его старшего брата, он вернулся. По-видимому, окружению Башара Асада нужна была вот эта вот номинальная фигура, как наследник власти отца, для того, чтобы дальше вот, гнуть вот эту вот линию, выбранную ими в свое время, направление в политике.
А в чем, по-вашему, тогда причина гражданской войны, которая развернулась в Сирии?
Вообще революция, как я думал, я для себя таким образом ее сформулировал, это восстание меньшинства против большинства. То меньшинство, которое наиболее активное, наиболее способное, энергичное, которому выставили определенный потолок в развитии. Дальше ему нельзя уже было идти, потому что сама по себе страна – это коррупция, это клановость, это жесткое разделение вот этих вот сфер влияния между такими вот руководящими элитами. Ну и плюс, прежде всего, это во главе всей этой структуры именно алавитский клан, который является меньшинством в этой стране, но тем не менее он как бы практически держал власть. Созрели определенного рода настроения, помогли, в общем-то, думаю, какие-то силы извне вот, разжечь этот костер. Но никакая гражданская война без внешнего вмешательства не обходится. Весь вопрос в том, насколько внутренняя ситуация в стране, она благоприятствует этому. Если есть повод, и этот повод очень солидный, то разжечь из искры пламя очень легко. Если нет повода, нет условий, то сколько ты ни стараешься, этого не произойдет. Че Гевара вон сколько бегал по Боливии, все хотел бы там революционную войну развернуть. Но ничего не получилось. Никто за ним не пошел.
А что представляет из себя ИГИЛ? Вот в вашем понимании. То есть борется там весь мир, да, и в том числе и американцы, и русские сейчас, и войска Асада, они борются с ИГИЛ. Что это такое?
Это, безусловно, религиозная, с религиозным подтекстом организация, крайне фундаменталистского толка, основанная на апокалиптическом учение, которое присутствует так же, как и в исламе, оно же и присутствовало в свое время, очень ярко было представлено и в христианстве, это те же самые крядного толка, просто они уже вышли из этого стадии формирования.
Религиозная
это чисто религиозная идеология, чисто религиозная у этой группы, но крайнего толка, опять же, крайнего толка, фундаменталистского толка.
И чего они хотят?
Основное стремление это создать условия вот для приближения суда Божьего. То есть убивай, круши, все равно каким образом. И без разницы кого. Детей, женщин, стариков, мужчин. Вот. Твоя задача приблизить апокалипсис. Угу. Твоя задача приблизить суд Божий. Если ты внес эту лепту и вот следовал вот этим установкам, то ты уже заслужил место в раю.
То есть можно сказать, что это религиозные фанатики, да?
Это фанатизм, да, конечно, безусловно, это фанатизм. И причем у нас очень много ярких примеров того, что подтверждение этой версии, это, это использование ИГИЛом смертников, ну, причем в массовом порядке. У них тактика это включает. Это даже у них вот именно эта часть их способов ведения войны. Один из основных, это когда сначала идет впереди вот этот автомобиль, начиненный взрывчатками.
Джихад-мобиль.
Да, джихад-мобиль, это, за рулем которого смертник. Он врывается или прорывается, допустим, на какую-нибудь ключевую позицию или на какой-то блокпост, происходит самоподрыв, и потом идет уже такая вот интенсивная активная атака.
Именно с стрелковым оружием, да?
Стрелковым, всем, что есть. Они создают такой вал огня перед собой. Но при этом надо сказать, что из нашего опыта, что это они не атакуют упорно и настойчиво. Они получилось у них, все, значит, они наращивают успех. Не получилось, откатываются. И потом начинают жалить уже со всех сторон. Очень часто сталкивались наши парни с смертниками в жилетах, которые шли на самоподрыв.
То есть это он где-то должен взорвать себя там посреди рыночной толпы, где-то уличной?
Да? Нет, даже это, они это активно используют и во время боевых действий. У нас был такой трагичный случай, что уже под Дерзором на позиции артиллерийского дивизиона как раз вот такие вот смертники ворвались. Они совершили подрыв, в том числе и БК. Вот. Именно они атаковали. Именно таким вот способом. Они ворвались просмотрели, по-видимому, их охранение, ворвались на позицию артиллеристов, совершили самоподрыв, в результате чего было повреждено несколько орудий, погибло. Но, не знаю, я точное количество не знаю, но для нас это ощутимые потери были. Это вот тактика. И даже в диверсионной войне известен случай во время проведения Дерзорской операции, когда штурмовая группа, которая поддерживала вот эту вот группировку войсковую, которая действовала в пригороде Дерзора, она была уже перемещена на аэродром Дерзора. Там 5 штурмовиков, по-моему, находилось. Вот они совершали оттуда взлет и поддержку осуществляли с воздухом уже оттуда. И вот прямо подъезжает КПП этого военной базы.
Аэропорта.
Джип. Оттуда на русском языке обращаются. Русские, русские, все нормально. А там сказал пару слов по-русски, у тебя как пропуск. Это, конечно, не совсем правильно, тем не менее. Вот. Руссия, я русский. Все, тебя без вопросов пропустили. Они подъехали к зданию, где находилась обслуга. Там пульт управления полетами. Да? Они спокойно туда зашли, всех положили. Потом с гранатомета спокойно расстреляли все 5 штурмовиков. А когда уже оперативная группа подъехала, подошла, они там недолго отстреливались и взорвали сами себе. Все это такие вот одноразовые диверсанты в одном направлении. Да?
Ну, как камикадзе.
Да, камикадзе. Это.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
А как вы думаете, за счет чего, да, ну вот их лидерам, допустим, их командирам удается так убедить обработать вот этих вот исламистов фундаментальных, чтобы они вот шли и себя взрывали, вот как-то расставались с жизнью самым ценным?
Моя личная версия, во-первых, такая установка, она прежде всего кого привлекает? Людей с отклонениями.
Подверженных влиянию, скажем
так. Ну, не то чтобы подверженных, может, и подверженных, психическими семье. Отклонениями. Угу. Нет, ну, такая установка может большей частью вот таких вот людей. Это невежественные, необразованные вот, какие-то вот слои, маргинальные слои там, населения, вот, которым очень легко внушаемые, да, естественно. Ну и плюс у них там действительно такие, такие мастера обработки
промывки мозгов.
Да, промывки мозгов, что они могут должным образом настроить. Ну, по-видимому, может быть, наркотики тоже имеют место быть, там, использование наркотиков. По крайней мере, мы частенько, наши парни находили на позициях, таблетки,
А лирика?
Я не запоминаю этих медицинских терминов, свойства моей памяти какое-то странное. Но они, эти таблетки, предназначены прежде всего для того, чтобы поддерживать тонус. Но в определенных обстоятельствах они могут вызывать галлюциногенный эффект. Их не так много было в 2017 году, и они вынуждены были затыкать эти дыры тем, что вот эксплуатировали человеческий ресурс вот до крайности, до возможности. Там у них такая особая манера обороны. Они вот стоят на точках только лишь наблюдатели. Если видят, что атака производится в определенном направлении, они быстренько перемещают туда группу вот, на транспорте. И вот так вот такая вот система переброски групп.
Она эффективна, мобильность это?
Да, в определенном смысле давала результат, но не против нас, конечно, а вот против сирийской армии, да. Вот. Против нас нет, они потом даже изменили тактику. Они уже поняли, что это уже не работает против наших парней. Все, это... Как только в 2017 году начали отвоевывать нефтяные поля, первые боестолкновения, они были именно вот такого рода. Штурмовали именно опорные пункты. А под последующим уже, когда перешли на поле Аль-Шаир, вот, там уже они напрочь изменили тактику. Они уже не сидели в опорниках, не держали их. Они где-то контратаками сдерживали продвижение. То есть такими мобильными группами они только жалили. Вот, тоже пытаясь воспрепятствовать продвижению. Вот, а на опорниках они уже не сидели. Они уже поняли, что... Бессмысленно, против наших подразделений это не работает.
Но вы воевали на стороне правительственных войск, то есть Асада, да?
Да.
А что в целом там делает Россия?
Что касается присутствия России в Сирии, я, в принципе, ничего там дурного, плохого не вижу. Я считаю, что такая большая страна, как Россия, продвигая свои интересы за рубежом, она не может, она не должна сидеть в своих границах. Так же, как любое другое развитое государство, оно продвигает. Почему бы и нет? Вот возникла какая-то проблема. Как говорил Дон Корлеоне, трагедия одного очень часто шанс для другого. Да? Ну, почему бы и нет? Оказать помощь и извлечь из этого максимум пользы. Где положение Сирии, вообще географическое, она очень сильно определяет такой бизнес-климат, да? Осуществление различных бизнес-проектов, связанных с газом, с нефтью, но только положение. В самой Сирии там немного ни нефти, ни газа, она не в состоянии там тягаться там, с ведущими государствами. Но тем не менее, можно использовать, просто как это использовать?
То есть это больше геополитические интересы, на ваш взгляд, или все-таки коммерческие?
Да и то, и другое. Они сейчас, на мой взгляд, сейчас же в мире все это взаимосвязано. Весь вопрос в том, как это все потом использовать. Вот здесь вот у меня лично вызывает уже какие-то сомнения. Смогут ли этим распорядиться по уму? Как бы ни повторился...
Афганистан.
Да нет, не то чтобы Афганистан. Вот 95-й год. Старший Асад взял и отказался платить по долгам Советского Союза. Все, отдыхайте, я вам простил. И... как бы многое из того, что сейчас делается нашим там руководством, генералитетом в Сирии, меня наталкивает на мысль, что они и до этого тоже могут довести, в конце концов.
Неоплатный долг такой.
Да, такой вот опять будет. Ну, это я так со своей позиции оцениваю, что многие вещи делаются неправильно, вот, многие вещи делаются просто какая-то небрежность, какая-то неуглубленность, невникание в ситуацию, вот. Какое-то прогибание под обстоятельством, вот. Все вот дыры какие-то, а четко выстроенной какой-то вот стратегии не чувствуется.
А что там ребята рассказывали тоже из предыдущего выпуска, что есть у сирийских, допустим, там бойцов, такие штуки, вот как дроны маленькие, да, которые просто граната в бутылке, допустим. Вот, или в стакане, в чем она там, и просто они спускают сверху, получается, стекло разбивается, и граната взрывается, которая держит чеку до этого. Вы встречались с таким?
А это не обязательно, чтобы таким образом, не обязательно использование гранаты. Мы сталкивались с ситуациями, когда они используют для этого мины.
То есть они используют дроны или просто?
Да, дроны. Миномет? Дрон, вот квадрокоптер. Используют, цепляют туда эти мины. Вот. И там определенная программа, она позволяет над точкой прицеливания вот, оператору разжать эти зацепы, и полетело туда мином. Был такой прецедент, вот, 2 или 3 мины упали, и получили ранения несколько человек.
После того, как на «Медузе» появилось где-то месяцев, наверное, 7-8 назад ваше интервью большое, да, и вот с информацией о печати книги, о том, что она готовится в вашей жизни, вы потом куда-то резко пропали, потому что даже журналисты «Медузы» знакомые не смогли мне дать ваш контакт. Что происходило в эти дни и с чем вообще связано? Потому что они сказали, ну, категорически нельзя с ним сейчас пообщаться. И появились тут же сообщения, что выхода книги о ваших, там, скажем так, похождениях не будет.
Не буду называть ни имен, ни конкретных ориентиров. Вот. Нет в этом необходимости. Просто на тот момент меня смогли убедить, что выход этой книги навредит моим друзьям.
Убедить вот... или надавить?
Это...
Запугать?
Именно вот такая вот манера, вот убеждение, такое вот настойчивое убеждение. Вот. Именно настойчивое убеждение в том, что нельзя ни в коем случае выпускать эту книгу. Вот, потому что она навредит людям, твоим же там, боевым товарищам. Ну, на тот момент меня смогли убедить. Я проявил, да, признаюсь, некоторую такую вот незрелость, все-таки шума.
Ну, но проявил мы понимаем,
какую-то податливость.
Неизвестно, как на вашем месте каждый из нас бы себя повел. Да. То есть тут без всякого осуждения.
Ну, а потом я пришел к выводу, что да нет. Во-первых, человек гражданский... может для себя решить, вот далекий от военной сферы, он это может для себя решить, что это такая специфичная проблема, которая касается только лишь военного дела. Вот там военные там сами пускай для себя решают. Но я пришел к выводу, что вот эта вот тема ЧВК, так же как вот война, такая вот достаточно, ну, крупная война, она воздействует результатом хода и результатами этой войны, она воздействует на все общество. Вот эта тема тоже имеет касательство всему обществу. использование этого ЧВК, оно будет разрастаться. Оно будет получено действительно очень серьезные масштабы.
В мире в целом.
Да, в мире в целом.
Рынок частных военных компаний, ежегодный оборот, да, я вот читал, равняется примерно 400 миллиардам долларов. И, в принципе, на них лидировали всякие группировки, вот те же американские всякие, у них есть частные военные компании. И сейчас сюда вот залезут русские вполне предсказуемо.
Как развивается мир? Глобализация. Против этого процесса уже как бы не устоишь. Это такое естественное стремление, вот, ну, естественное развитие цивилизации, цивилизационных процессов, да, глобализация. Транснациональные корпорации не знают границ государственных. Угу. Вот. Они осуществляют свои проекты, вот, как бы не особенно, без оглядки на государственные границы, на законы и все остальное. Очень многие сейчас общественные организации набрали такую силу, и для них тоже уже не имеют значения эти государственные границы, они вне предела их. Добавьте к этому террористические организации, добавьте к этому наркокартели. Вот. Мир идет в этом направлении. Вот. А и здесь уже и вытекает сам вот этот вот образ ЧВК, частных военных компаний. И они будут широко использоваться, этот рынок будет расширяться дальше. Бесполезно, не нужно прятаться от этой ситуации. Не надо делать вид, что этого не произойдет. И в том числе не надо делать вид, что мы не следуем этим тенденциям. Мы такие же, как и все. Мы также идем по тому же направлению. Вот это вот наша извечная претензия на особый вид развития. Он приводит только лишь к тому, что мы стараемся квадратное катать, а круглое переносить сами себе проблемы. Значит, эта проблема, ее вынужден выносить на обсуждение. Наемник становится героем нашего времени. Никуда от этого не денешься.
Тайным, негласным.
Да. Ну, герой нашего времени. И вот, ну, надо сделать все для того, чтобы вот этот персонаж был положительным героем, а не отрицательным. Надо отрабатывать такие варианты, чтобы действия этих структур приносили пользу стране и народу.
Но сейчас они вред. Вам дают награды тайно, например. Хоронят, я так понимаю, тоже тайно.
Да, как будто стесняются этого. А у нас извечная эта проблема, да? Одели такие белые одежды, мы такие чистенькие, пушистенькие, для нас это неведомо. ЧВК, наемники, это все оскал мирового империализма. Это не про нас, нет, ребята. Это и про нас в том числе. Мы такие же, как и все. И мы это используем. И не надо самому себе пытаться соврать. И не надо выставлять себя вон, херувимчиком. Мы такие же.
Но при этом в РФ есть статья, по-моему, сейчас посмотрю точно, 359, да? Да, статья 359, которая гласит, что наемничество в России запрещено за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны, можно получить до 7 лет лишения свободы.
Да, хорошо. Закройте тогда, прекратите все это. Или вы используете и подгоняете под внутреннее законодательство. Или все, или прекращайте.
То есть, если я завтра поеду, например, будучи гражданином РФ, там воевать там, за Америку где-нибудь, да, или за Украину, или неважно за кого, угу. То есть мне впаяют 7 лет.
Да.
Вполне вероятно, да.
Да.
А вам не впаяют. В чем разница между нами двоими?
Да никакой, по сути дела, в этом смысле.
В 7 лет.
Да,
в 7 лет срока. Смысле. Почему да. Вам не дадут срока, а мне дадут?
Ну, мне тоже могут, конечно, дать. Наша судебная система, это уникальная система. Так все выправить дело, что и меня могут подогнать под эту статью, естественно. Хотя, конечно, я не вижу никаких перспектив. Ребята, как вы меня подогнете? У меня правительственные награды. Вот. У меня, извините меня, отметка в паспорте, что я вылетал из определенного аэродрома и прибывал на определенную авиабазу. Все может быть. А вообще, по сути дела, вроде бы разницы никакой.
Но есть нюанс.
Да,
в том анекдоте,
нюанс.
Да. Кто выполняет основные боевые задачи в Сирии? То есть российская контрактная армия, да, которая сосредоточена, там, дислоцируется на авиабазе, это их мимим, сирийские войска, либо вот частные военные компании, подобно вот группе Вагнера, да, в которой вы служили.
Ну, давайте конкретнее, именно по боевым примерам. Штурм Пальмиры.
Ну, их два, по-моему, даже было, да?
Горный массив, с которого практически осуществляется контроль полностью из вот этого направления, трассы, через вот, вот узкая полоска вот этого вот такой равнины, через которую можно вот прорваться напрямую к городу
как
Пальмиры.
Как в Афгане было Паншерское типа ущелье, то есть контролируешь его, и все пути сообщения контролируешь.
И выйти на саму Пальмиру, да? Именно механизированной колонии. Ну, то, чтобы прошла механизированная колонна армейская, нужно вот эти вот горный перевал взять под контроль. Потому что там несколько опорных пунктов, на которых установлены установки противотанковых управляемых ракет, в том числе ТОУ. Мы в 16 году я видел сам.
Это
вот
что
эти вот контейнеры захвачены. Ну, ТОУ, ПТРК ТОУ, угу, от западного производства, с которых они легко вот эту полосу равнинами, они легко контролируют, простреливается полностью. Плюс еще там авианаводчики находятся, а у них были на вооружении, были в распоряжении и гаубицы такого дальнего действия.
То есть артиллерия кое-какая имелась?
Да, имелась у них артиллерия, безусловно. Мы сами на себе чувствовали воздействие этой артиллерии. Но для того, чтобы эта механизированная колонна прошла, надо, еще раз повторю, взять под контроль вот этот вот горный хребет.
Высоты, скажем.
Все. Туда идут наемники. Они в результате там двое суток боев берут полностью под контроль вот этот вот весь этот горный массив. Потом далее совершают глубокий такой вот охват и заходят в город со стороны аэродрома. В связи с этим уже группировка, которая в игиловцах находится в самом городе, она уже как бы находится под угрозой окружения, и они, естественно, вот этот вот просвет, вот коридор они уходят. То есть практически наемники же решили основную задачу вот этого штурма, освобождения Пальмиры.
Каким числом людей было сделано?
На тот момент, в 16 году, у нас не столь значительные потери, как это описывается там в интернете, различных там источников. Я, понятное дело, не могу сказать точное число погибших. Одно скажу, что именно в 16 году, именно в одном из боев на этом перевале, я выбыл из строя. Получил тяжелое ранение. И все. И я уже только через неделю там очнулся здесь, в России.
Ну, а если не о потерях, вот какой группы, допустим, человек хватило, чтобы выполнить эту боевую задачу по захвату Пальмиры, по ее там
занятиям? Ну, я думаю, там участвовало, так, я думаю, там человек 300 с нашей стороны участвовало, тех, кто активных бойцов. Может, даже меньше. Именно активных бойцов. Потом, значит, 17-й год, освобождение нефтяных полей. Я там военнослужащих не видел, не наблюдал. Один раз там прибыли в расположение нашего отряда, там группа ССО.
Вам в подчинении или
нет,
коллеги?
Нет, они в подчинении не могут нам прийти. Так, там...
Помощь.
Как бы в помощь, там, оказать какое-то взаимодействие. Но они там недолго у нас прошли. Там, в принципе, что там? Они там, по-моему, с тура, да, умудрились поджечь машину, на которой была установлена такая подвижная платформа орудия. Полуавтоматического, там, 57-миллиметрового орудия. Очень такая, зараза такая.
Пулемет какой-то?
Нет, это не пулемет, это орудие автоматическое, полуавтоматическое оружие, как корабельное. Оно в основном как зенитное используется. Там осколков мало дает. Как бы, ну, на психику давит очень солидно. Вот они подожгли эту подвижную платформу там на грузовике. Ну и все, снялись и ушли. И все, я там ни военнослужащих сирийской армии, ни военнослужащих российской армии не видел. А это нефтяные поля, это источник поступления денег и нефти воюющим формированиям. Потом, Акербатская операция. Оно у нас проходит по официальным таким вот нашим данным, по официальным сообщениям. Это операция, которую там осуществил 5-й корпус там генерала Сухейла. И хватило только лишь что для того, чтобы создать видимость окружения этой группировки. Потому что, только видимость, потому что в пустыне как ты сможешь осуществить окружение группировки? Повозились, но уже вот саму группировку расчленить и уничтожить, на это их уже не хватало. Туда вышли наемники. Они прошлись просто, можно сказать, там огнем и металлом по этим группировкам, и они же освободили Акербат. После того, как освободили, была дана команда отойти на исходную, отошли на исходную, и появилась колонна войск Сухейла. И они под, как бы сказать, под прицелом вот этих вот видеокамер начали штурм пустого города. Ну и очень так браво, так мужественно захватили этот пустой город.
Для картинки красиво.
Да, да, для картинки. Дальше операция по освобождению Дерзора. Ну, в частности, там освобождение Дерзора, изволение вот этой группировки, которая находилась там в окружении. В авангарде войск вот этой группировки, которая шла на штурм, вот в изволение этой группировки на Дерзо, были наемники. Именно в авангарде. Не где-нибудь там как бы, именно вот. Все. А потом Евфрат форсировали наемники. Никакие там ни сирийские солдаты, ни какие-то спецназовцы наши, именно наемники. Они форсировали Евфрат и захватили такой солидный плацдарм на том берегу, на следующем. Только после того, как там уже бои отступили от полосы реки, там, ну там на несколько километров, только после этого там первые подразделения сирийской армии осмелились туда перебраться.
То есть можно сказать, что все самые сложные задачи боевые в Сирии,
да.
На стороне там, ну, Асада выполняли все-таки наемники.
Да, я вот лично я считаю, что да. Именно основную тяжесть войны вынесли на себе, и основную задачу выполнили именно русские наемники.
И сколько платят за такую работу?
5 тысяч это не боевой день и 8,5 тысяч боевой день. Это для общего, это такое
тело. Ну пусть даже 9 тысяч умножить на 3, да, на 30, 270 тысяч в месяц. Если боевой, если каждый день предположить, что боевой.
Ну это рядовой состав, там уже идет как бы определенная градация, командиры отделений, взводов. Ну сначала рот, потом отрядов были, там по должности. Все это понятно, это естественно. Там премиальные дают.
За выполнение какой-то задачи, за отвагу, за мужество, за какое-то
отличие. Да, вот, да. Значит, какой-то такой премиальный фонд существует, вот он распределяется, дают премиальные.
Кто ставит боевые задачи? То есть командиры подразделения или как вы узнаете, что вот сейчас мы штурмуем этот участок и нужно это там, сделать там, до 8 вечера?
Установками поступают командиру. Я непосредственно в процесс организации боевых действий и непосредственно участие вот, именно в осуществлении этой задумки боя я имел отношение в 2015-2016 году. В 2017 году я уже после ранения там в штабе там при штабе там Писарчуком. Вот. А вот в 2015-2016 году я, у меня такая должность тоже была же, все-таки она такая специфичная, командир разведывательной роты. Вот. Я не организовывал штурма этих подразделений. Я присутствовал с одним из своих подразделений на каком-то участке боевых действий. Вот. И это подразделение, как бы, оно считалось приданным вот этому вот основному роте, там, штурмовой роте. Организовывает бой командир штурмовой роты, а мы уже участвуем в осуществлении вот этого его решения для боя. Ему ставят старший начальник, естественно, там, командир бригады.
Сирийская армия боеспособна или нет?
Абсолютно не боеспособная, не способная она воевать. Вот, в принципе, давно уже по пунктам расписаны причины слабости арабских армий по сравнению с такой, как, например, как Израиль. Израиль в свое время там в Первой войне умудрился там за неделю 3 армии расколотить. Они разгромили, в конце концов, и экспедиционный корпус египетской армии, разгромили экспедиционный корпус сирийской армии, причем даже меньшими силами. Слабость вот этих арабских армий по сравнению с израильской армией, они уже давно как бы расписаны, поняты. Ну, что я себя могу добавить? Что? Во-первых, значит, абсолютная немотивированность бойцов. Боец – это бесправное существо. Боец сирийской армии. Его обкрадывают, обманывают. Вот. Его, он со всех сторон ущемляемый.
Кто руководство?
Да, да, вот, начиная от каких-то младших командиров, заканчивая всем. Вот. Мне даже в свое время такую рассказывали легенду. Старший Асад во время посещения там, какой-то воинской части вот, разговаривал с бойцом, и боец ему пожаловался, что в зоопарке тиграм не докладывают мясо. Голодные, разутые, раздетые. Он, ну, и, наверное, это притча все-таки ж фантазия. Он чисто, как бы сказать, в манере таких древних философов просто взял там, это где-то было на перевале в зимнее время, там был снег, присутствовал. Он вот так вот взял горсть снега и бросил в сторону этого солдата и сказал: я все, то, что нужно, тебе отправляю. Вот что с этим происходит по дороге. Угу. То есть все это распылился, этот снег.
То есть нет мотивации,
да.
Все крадут.
Да. Потом, первое, второе, боевая подготовка в вооруженных силах Сирии, это чистая фикция. Там и командиры не настроены на то, чтобы вот так вот углубляться в процесс боевой подготовки. Да и сами бойцы там особого старания и особого стремления не испытывают к этому, чтобы познавать вот эту вот науку, побеждать. Так они устроены. Очень сильно ограничены права и полномочия младших командиров. Они, по сути дела, никто. Вот у них никаких прав и полномочий. Там человек в этой армии, который еще более-менее вот, наделен какими-то, там, какой-то возможностью принимать самостоятельные решения. Вот, и человек... Это где-то начинается с должности командира роты, и то не всегда. Вот, а вот эта вся командирская масса, она смешана с солдатской массой.
Зачем они тогда нужны?
А у них такая практика, такая школа. Нет, это авторитарное государство. Они смирятся со всем. Они смирятся с поражением в войне. Но они не смирятся никогда, они не это, с тем, чтобы потерять власть. А власть удобнее держать над толпой, над стадом баранов. Если ты позаботишься о том, чтобы это было боеспособное подразделение, в котором думающий солдат, боец, ответственный и наделенный полномочиями младший командир, там, командир взвода, командир роты, то ты сам под собой уже в этом смысле бомбу закладываешь. Этим людям нужно в свою очередь доказывать, что и ты тоже стоящий командир. А это уже другие условия, другие обстоятельства. Это уже больше тянет на демократию.
Иначе могут повернуть оружие вспять,
против
тебя же.
Да, конечно. Коррупция. Также в армейской среде. За деньги можно все. Взятку дал и все что угодно. Командный состав сухопутных войск. Именно сухопутных войск, они по своему профессиональному уровню и по морально-этическому уровню. Ну, они просто... Не на высоте, можно сказать. Далеко не на высоте. Вот. Ну и плюс мародерство. Мародерство в этой армии, оно как бы в ранге уже правила, закона. Эта армия не может быть сильной. Такая армия не может быть сильной.
То есть вы имеете в виду, что они разграбляют то, что захватывают, или то, что после вас осталось?
Надо помнить о том, что для нас это существует как... Деталь для обустройства своего бытового обустройства вот, на данный момент в этом месте. То есть, если вот это вот населенный пункт, вот, мы зашли в этот населенный пункт, и вот есть какое-то помещение, где можно укрыться, обогреться и прочее. Вот эта вот вся внутренняя обстановка для нас это все-таки это всего лишь... Вот,
крыша над головой.
Да, крыша над головой. И вот все, попользовались, пошли дальше. Для них это все... имеют ценность. Это для них товар. Они все это сгребают. Мы вот в 16-м году, когда только началось продвижение вперед вот этих вот подразделений сирийской армии, там первые там такие вот значимые победы, там Сальма, Кенсиба, там другие такие-то населенные пункты, обратим внимание, там вот там люди... Такое впечатление, что они успевали схватить только документы и деньги и убежать. А вся обстановка домашняя оставалась на месте. Так вот, они подчистую все сметали. Там голые стены и плюс еще провода выкручивали, выворачивали из стен. Ну, вот эту проводку.
Ну, в пункт приема металла.
Да, ну все, все подчистую. Мы-то знаем, что это они сделали, потому что мы прошли вперед, мы видели все это. А обратно, когда возвращаемся, все уже голые стены. Мы же не можем у себя за спиной оставлять боевиков.
Вот есть в Википедии даже зафиксирован случай, что там В 2018 году погиб вот летчик Роман Филиппов такой в Сирии. На штурмовике Су-25 выполнял боевое задание, в общем, сбили самолет, он катапультировался, на земле его окружили террористы, пытался отстреливаться, был ранен и, в общем, подпустил боевиков поближе и с криком «Это вам за пацанов!» подорвал гранату. Вот этот случай, он есть в Википедии даже, то есть... Как вы думаете, это реально случай? То есть это вам за пацанов? То есть критики сходятся, что ну а кто там это фиксировал, кто-то, это где-то есть видеозапись этого? Или...
Да, там я видел эту видеозапись, якобы как кто-то из боевиков снимал по телефону, а потом она попала в сеть. Мне хочется верить в то, что у нас есть еще такие люди. Мне хочется верить, почему бы нет? Когда я говорю про армию и про ее качество, нашу российскую армию, я говорю не про качество людей, они везде одинаковые. Я говорю про качество подготовки, про вот эти вот саму среду, которую они там создали. Вот что она из себя представляет, в людей хочется верить. Почему бы нет? Почему бы нет? Может, и был так. Может быть, это и реально. Почему бы нет? Чего? У нас тоже достаточно мужественных, смелых людей.
Я, к счастью, с армией не знаком в целом, да, не служил, но читал, допустим, того же Суворова, по-моему, «Освободители». И вот эти прогауптвахты, что там хуже, чем в зоне на самом деле, и даже в любом там ШИЗО, СИЗО и прочего. Вот, и мне кажется, что плюс дедовщина, которая вот мой там родственник служил, в артиллерии служил, но это дедовщина, какие-то бессмысленные поборы. Там, ну, я проводил аналогию, и я сделал вывод, что во многих армейских подразделениях хуже, чем в некоторых зонах. Ну, понятно, что зависит и от подразделения, там, и от зоны, да, то есть где-то может быть хорошо, где-то плохо, но то, что я слышу про армию, вот как на постсоветском пространстве, там, белорусской, российской и так далее, меня вовсе не радует. Я понимаю, что дебильные эти вот законы, там, это дедовщина, солдата заебать, там, чтобы он копал отсюда и до обеда, а строительство, потом красить траву, это все есть. И мне немножко это, ну, угнетает. А вот вы, как человек с реальным боевым опытом, вот, что можете сказать именно про подготовку именно солдат? Вот, срочников не берем, потому что там тот же Невзоров, я на днях смотрел, что он говорит, срочник это самый бесполезный человек на поле боя вообще. За ним нужно следить, ему нужно подсказывать, его нужно успокаивать, когда бомбы начали рваться. И вообще, это, и потом его родителям объяснять, если убили, говорит, ну это самый бесполезный человек, это именно срочник. А вот именно про контрактную армию, что вы можете сказать про их подготовку?
Лично я воспринимаю... Российскую армию на данный момент, как это, большой театр балаган. Вообще, вооруженные силы, несмотря на то, что как они себя там разрекламировали в результате вот этого освободительного похода в Сирию, да, они же реального боевого опыта там не получают. Они не участвуют в боях. То есть, они получают опыт пребывания на территории, на которой вот идет война. Вот этот опыт, ну, это же сомнительный опыт, он как бы, он непосредственно не имеет отношения к понятию боевой опыт. Реального боевого опыта они там не получают, и причем я возьму на себя смелость, вот, по-моему, все, ну, за исключением там летчиков, ПВО, ну, у них своя специфика, своя направленность, вот, они там какую-то практику получают. А вот все представители сухопутных войск там не получают качественного боевого опыта. Даже, могу, извините за такую смелость высказывания, даже ССО, она не получает боевого опыта.
Силы спецоперации.
И прочее. Они, тот боевой опыт, который касается их прямого предназначения, они не получают. Они не действуют. Поэтому по своему прямому предназначению. То есть, то, что они делают, это хлеб простого, обыкновенного общевойскового командира. Он этим должен заниматься. Они не совершают каких-то рейдов по тылам противника. Они не совершают каких-то засад. Они не совершают, они не устраивают. Ну, они не переходят вообще за линию, вот эту вот разделительную, условную линию фронта. Вот этой вот практики они не получают. Все остальные то же самое. То же самое. Они реально боевого опыта там не получают. Они не участвуют в боевых действиях. Спецназ охраняет генералов и каких-то политических деятелей. Это что, у нас основное предназначение спецназа стало? Это я имею в виду спецназ ГРУ. Мотострелки, десантники сидят на каких-то, ну там, объектах охраняют, их сопровождают колонны с боеприпасами. Ну, есть еще группы советников, которые находятся вот непосредственно вот в этих вот частях сирийской армии, которые ведут боевые действия, да, группы советников. Ну, тоже...
Как... Это как тренера, как инструкторы, да?
У меня вызывает некоторые сомнения. Их обоснованности там присутствия. Они должны этим заниматься, да. Но на самом деле они, в принципе, на какой-то мере даже лишены возможности этим заниматься. Да и, в принципе, не особенно стараются этим заниматься. Все это опыт какой-то, он некачественный. Абсолютно, как бы такой вот, который не предполагает возможную готовность армии к какой-то более большой войне.
Но вот это и непонятно, да, потому что, судя, потому что мы раньше там снимали, по деньгам они плюс-минус получают там то же самое, что и вы, может быть, чуть-чуть меньше. Тогда почему боевые задачи реально выполняют не они, а вы?
Здесь уже вот на авансцену выходит такое понятие, как цели, задачи, устремления определенной верхушки. Людей, которые рвутся в топы. Вот почему я считаю, что одна из причин, по которой ЧВК, вообще действия этих ЧВК, не только нужно вывести из тени, но еще и преобразовать, немножко переориентировать. Они не должны с этим заниматься. Потому что, вот, допустим, вот этой вот завесой тайны, этой таинственностью, которая окружена деятельностью ЧВК, пользуется, допустим, в том числе и наш генералитет, который присваивает не заслуги, который... Значит, пользуясь ситуацией, как бы в результате вот этих сомнительных заслуг прорываются верхушки командования вооруженными силами. И дальнейшая ступень для них это уже дальше в политику. У нас же много генералов, которые дальше вступили, как сказать, уже в качестве гражданского лица в политику. Да? Вот и эти люди, которые у них... обладающие невысоким профессиональным уровнем и довольно сомнительными этическими такими вот нормами, да, жизненными, вот, они прорываются в топ. Вот им это выгодно. Они этим пользуются.
На чужих плечах, по сути.
Что дает для них использование этого ЧВК? Нужно таким образом обставить участие России в Сирии, что мы достигаем победы, существенного результата, результат достигнут, ИГИЛ разгромлен с минимальными потерями. А ЧВК, использование ЧВК позволяет скрыть цифру истинных потерь. Угу. И в результате этого этот генерал молодец, красавчик. Угу. Всем восторгаются им. Ему там оды поют, да? Памятники ставят.
Ну, со всеми вытекающими.
Звезды плюсами. Героев России на них вешают. Он возвращается сюда, становится во главе какого-нибудь там округа, такого блатного, самого блатного, где побольше можно там ухватить. Все, вот. Им сейчас очень легко это все достается. Вы сравните Афганистан и сравните Сирию. Афганистан. Комдив Слюсарь, там, командир полка Востротин, подготовка там, к совершению какой-нибудь там боевой акции, операции, это бессонные ночи. Это постоянные перелеты, передвижения, сопряженные с риском для жизни. Вот. Это нахождение в расположении войск, которые непосредственно участвуют в этой операции. Вот. Постоянные бытовые неудобства. Вот. Это постоянно нервное напряжение. Вот. В результате звезда героя Советского Союза.
Обмундирование, да, я смотрю вот по обложке, судя. То есть вы далеко не в одежде российской армии и близко. И не белорусской, и даже не сирийской. Что с обмундированием, чем воюете, сколько все это стоит и где это приходится брать?
Там полное смешание стилей, кто во что гораст, кому в чем удобнее. У нас нету четкого такого определения вот в этой форме, по крайней мере на тот момент этого не было. Выдавали комплекты там, ну, из запасников, наверное, там Министерство обороны или какие-то со стороны закупались там дополнительно там плисовые куртки. Вот. Но в основном там горки, какие-то, вот этот вот, как бы, ну, комплект еще там какой-то, по-моему, немножко они отличаются от формы военнослужащих российской армии, ну, по модели, а ткань та же. Вот, обувь определенную. Это все отечественного массового производства. Это все то, что неудобно, это ненадежное. Если были там такие партии удачные, когда хорошие горки привозили, хорошего качества на нашего производства российского, то они достаточно долговечны. Но вообще люди на свое усмотрение выбирают. Кто-то в горке, вот в этой, надежный, хороший. Если нету горка...
То есть это для гор, да, какой-то сверхпрочный?
Нет, это просто такой термин выбрал, потому что, по-видимому, это пошло с того, что когда-то, в какие-то времена, это был такой вот комплект одежды, которым альпинисты, из брезента такого мощного. Может быть, от этого пошло горка. Если кто-то выбирает себе такую вот горку, если она прочная, надежная, если она российского производства, такой вот есть у нас там пару производителей, эту ткань у нас еще не разучили сделать. Слава богу. Там китайская какой-нибудь быстро рвется, изнашивается. Обувь подбирают тоже под себя. У кого есть возможность, обязательно себе покупает действительно практичную, надежную, крепкую такую вот обувь. Это какие-то трекинги, все это высокие, даже и трекинги простые, низкие трекинги. Вот. Такой вот чисто армейской обувки, это большая редкость у нас. В основном вот такая вот обувь, такого вот, как бы для туристов, да, такие вот. Она сейчас очень популярна, в том числе и в армейской среде. Вследствие того, что это стандартная форма, которая выдается, она неудобна, непрактична, еще раз повторяюсь, люди стараются приобрестать уже за собственные деньги, вот, более качественную, более надежную, более удобную. Носки в эксплуатации, полевую форму. Конечно, естественно, законодатель МОД у нас и самая совершенная форма одежды и снаряжения, это форма одежды и снаряжения там, американской армии. Все по образцу оттуда идет.
Но вы закупаете где-то еще на гражданке, еще здесь, да?
Не там здесь, да. А там невозможно, там в Сирии ничего качественного не приобретешь, ничего качественного не купишь. Это страна контрафактов, низкого качества одежды, тем более уже в это воинское снаряжение и форму.
И сколько стоит комплект, например, там куртка, штаны, ботинки, потом этот жилет такой со всякими отделениями, как он, разгрузка, да? Кепка, шапка, очки, каска, может быть, бронежилет.
Хорошую куртку купил, потом 10 тысяч рублей купил. Потом штаны, по-моему, 1005 с коленями. Это по ценам того года, 16-го года. С накладками на колени, пластиковыми, жесткой пластиковыми. Очень удобные такие вот штаны. Действительно, когда вот наличие наколенников во время боевых действий, особенно в горах, там, в таких вот условиях, когда есть возможность, есть вероятность того, что при резком падении ты можешь повредить коленом, это очень большой плюс.
Это нужно, чтобы где-то резко припасть на колено,
да, и отстреливаться. Резко, тем более сейчас сейчас же практика вот этого вот стрелкового боя, она же уже не та, она преобразовалась, это уже не то, что там в свое время там к нам в вооруженных силах, чему нас учили, с колена сесть вот так. Сейчас все по-другому. Сейчас надеваешь коленники, и в случае необходимости для того, чтобы там поменять свой уровень, на низкий уровень там во время боя, ты просто падаешь на эти колени. Просто падаешь на них. И для этого, конечно, тебе нужны наколенники. Это быстрее. Именно так действовать. А уже начинаешь стрелять, именно уже находясь на коленях.
Сколько полный комплект там?
Посчитать.
Американские
доллары. 6, 10, рубашка боевая, 1005. Потом всякие мелочи необходимые. Хороший нож, фонарик. Все то, что необходимо иметь при себе в работе во время командировки, боевые действия. Все, приличная сумма набегает.
$1000 пусть.
Необходимый комплект качественного снаряжения формы, я думаю, как минимум 60-70 тысяч нужно отдать. Но особенно увлеченные у нас парни, которые вот живут этим, они не скупились, они там где-то тратили очень, да, навесы на автомат, обвесы на автоматы, там коллиматорные прицелы, там планки и все остальное, приклады меняли, там переставляли на более такой удобный приклад. Они где-то вообще там $1000-2000 стоило.
Скажу тебе 1000 схем, помножить на 2, сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди. Расскажу тебе 1000 схем, помножить на 2, сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди.